Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
На маяке. Дорогие друзья, и сегодня специальный выпуск программы «Брендятина». Рустам Иванович Вахидов говорит нам историю бренда «Стас Михайлов».
Программа «Антилепс».
Да ладно. Слушайте, ну вот мы опять за эфиром сейчас ссорились и ругались. Но Виктория действительно права. В чем, вот вы говорите, вы не можете подобрать никаких слов для того, чтобы описать, в чем же ужас творчества.
Хватит красть время у себя.
В чем же ужас творчества Стаса Михайлова. Виктория абсолютно...
Да,
это примитивизм.
Нет.
И нашу...
Калинка-малинка.
Слушайте.
Это наша музыка.
Слушайте, возьмите срез современной российской эстрады, Рустам.
Погодите. Вы не слышите друг друга. Если это примитивизм, то как вы мне объясните, что Лепс находится на четвертом месте? Его музыка более сложная?
Более, чуть-чуть, он в другом тембре поет.
Он гортанью работает.
И пьет много.
Где логика?
Нет, я вот вам так скажу. Мне абсолютно все равно то, что говорит Сергей. Вот когда он будет слушать в машине и маэстро с утра до вечера Стаса Михайлова, тогда я скажу, это хорошая музыка для меня. Тогда, быть может, я себя заставлю полюбить Стаса Михайлова. А пока вы здесь все понимаете, как ужи на сковородке. Да, он гениален.
Но при этом Сергей говорит,
если я его не слушаю.
Да, хватит красть времени.
Фу!
Давайте, Рустам.
Лицемерие.
Ну, давайте так, минут через 15 мы подойдем к самому главному. Может,
будем
через
сжечь
10.
Доллары?
Да нет, ну, будем. Если у кого-то есть в кошельке, я думаю, что у большинства россиян есть такая традиция иметь в кошельке обязательно однодолларовую купюру.
Ну, или что за традиция?
Ну, есть традиция, ну, якобы к деньгам. Тоже она откуда-то пришла из-за бугра к нам. От Стаса Михайлова, да. Наверное, носит в задних карманах по 2 доллара.
Я сделаю с вас слепсок.
Слепсок, да.
Давайте, ну.
Обязательно приготовьте, потому что через 10 минут мы будем разбираться, наверное, с одним из самых зловещих заговоров в истории человечества.
А, вы нас и
будем разбираться, с сатаной, с масонами и с евреями.
С ними будет покончено к 11 утра?
Ну, боюсь, что с нами будет покончено. Вот. Но,
с вами.
Но мы попробуем разобраться, в чем правда. А на самом деле сегодня женская программа, потому что будем говорить, наверное, о самом желаемом и самом женском и самом эмоциональном бренде, который бы...
Это Стас Михайлов?
Нет, хотела на своих руках, либо на своей шее, там, я не знаю, на своих запястьях почувствовать любая женщина. Более того, этот бренд, который наверняка...
Носит Стас?
Нет, кстати говоря, вполне возможно. Этот бренд действительно наверняка, который уладил тысячи семейных скандалов. Этот бренд, который соединил наверняка десятки и сотни тысяч человеческих судеб.
Имбаза?
Да, нет, да, ну, конечно же, о Тиффани. Будем говорить, наверное, ну, о самой яркой звезде, да, именно среди ювелирных брендов, это компания Тиффани. История эта началась в 1812 году, 15 февраля, когда на свет появился маленький мальчик Чарльз Льюис Тиффани. Родился он в штате Коннектикут в семье местного промышленника. Значит, семья, в которой он появился, была зажиточной. Недостатка в деньгах они не испытывали. Американский род Тиффани начал свою историю в Америке с Хэмфри Тиффани, который прибыл в 1660 году в британскую колонию Массачусетского залива. В 15-летнем возрасте маленький Чарльз Тиффани после занятий в школе уже спешил на работу в бакалейный магазин, который принадлежал его семье. А спустя несколько лет, уже там в возрасте 17-18 лет, управлял отцовской мельницей. И его семья, на самом деле, вот, зарабатывала основные деньги именно на производстве, переработке, ну, все, что было связано с мельницей и с бакалеей. В 1837 году, получив от отца, заняв у него около 1000 долларов, по тем временам это действительно была достаточно крупная сумма, он вместе со своим другом Джоном Янгом переезжает в Нью-Йорк и на эти деньги 18 сентября открывает на Бродвее. Вы были, Сергей, на Бродвее?
Да.
Но это
кривая
же...
улица. Единственная кривая улица в Нью-Йорке. Там вообще вся структура Нью-Йорка — это квадраты, да? А эта штука идет поперек, по диагонали через весь Манхэттен.
Вот... я так понимаю, на Бродвее сейчас же так...
Кстати говоря, очень узкая улица.
Узкая улица, она, ну а магазины, узкая, которые сейчас расположены
ничего
на Бродвее...
Ничего особенного,
ну,
ребята, ну, ничего особенного. То есть никаких... Ну, это... На Пятой Авеню, да, есть шикарные магазины, а Бродвее это такая ширпотреб какой-то. Ну,
но это все рядом.
Ну это все рядом.
Это все рядом. А, значит, открывают они на Бродвее небольшой магазин, который называют Tiffany and Young, в котором в основном они торгуют, на самом деле, изначально канцелярскими принадлежностями. Даже больше оборот в этом магазине, ну, по деньгам составлял продажа бумаги. Вот, и всевозможных принадлежностей, сувениров. В первый день после открытия они смогли заработать чуть менее $5. Вот, то есть перспектив-то особых у Чарльза Тиффани и его друга и не было никаких. Стали они постепенно расширять ассортимент магазина и ассортимент товаров, которые они предлагали своим покупателям. Дополнительно появились там изделия из стекла, фарфора, всевозможные столовые приборы, часы.
Ну, фуфел.
Да, фуфел, в общем. Ну, такая бижутерия. Дополнительно изделия из бронзы, духи, обеденные сервизы, пепельницы, ремни, изделия из кожи.
Для тех, кто хочет дождаться окончания перечисления номенклатурного списка, подключайтесь через минуту.
Да, лошадиные уздечки и всевозможные безделушки, включая и старинные китайские изделия и вазы. Вот. Появились впоследствии ювелирные украшения. Сначала из серебра, потом уже
короче говоря,
из золота.
Товары неповседневного спроса.
Да, спроса. А сразу же после открытия собственного магазина фирменными цветами два партнера, Тиффани и Янг, выбрали светло-голубой цвет. Ну, я думаю, что все женщины, которые хотя бы раз в своей жизни бывали в магазине Тиффани или видели у своей мамы, либо им дарили продукцию компании Tiffany, знает, что любое украшение ювелирное обязательно должно находиться в так называемой blue box коробке, ну, в голубой коробке от Tiffany. И с этим тоже очень история интересна, на самом деле. Уже в 20 веке компания Pantone, которая занимается цветами...
перевод-то слово Tiffany. Ну. Переводится же. Шелковый газ.
Шелковый газ.
Ну, имеется в виду материя, видимо, газ, да, вот такая тонкая.
Pantone, есть же фирма такая, которая именно занимается, ну, разработкой правильных, ну, цветов даже. Есть же по Pantone, знаете, в графических...
Pantone — это в Египте, ныряют
море. В графических программах использования, в типографском деле. И в 20 веке в честь компании Tiffany вот этот цвет... нежно-голубой. Ему был присвоен, он так и называется, 1837-й, и называется он номер 1837-й или The Tiffany Blue. То есть реально вот в понтонах, в этих цветах есть официальный цвет компании...
В типографии,
В типографии, да. Во многих странах именно этот цвет, не просто там бренд, а именно цвет, вот этот нежно-голубой, является зарегистрированным торговым знаком компании Tiffany. До сих пор является визитной карточкой. Понятное дело, что любой человек, который видит эту голубую коробочку с логотипом Tiffany, понимает, что внутри есть ювелирное изделие, начинает ассоциировать, ну, с тем, что...
Там... Пора замуж?
Нет, но с тем, что там содержится, ну, какое-то...
Барахло.
Какое-то произведение искусств, ну, реально, потому что любое сейчас, да, произведение ювелирных мастеров компании Tiffany можно отнести к ювелирному искусству.
Слушайте, ну вот я залез посмотреть цвет в интернете, понятно, что компьютерный монитор не передает цвета так, как они есть на самом деле, особенно жидкокристаллические, да, экраны. Профессиональные дизайнеры всегда пользуются трубкой.
Специальными.
Нет, ну, трубкой классической. Да, чтобы но цвет ближе к морской волне, да, такой вот. Морская, ну, вот как крышка.
Ну, такой нежно-бирюзовый.
Бирюзовый,
да. Там история с этой коробочкой еще очень интересна в чем. До сих пор существует правило незыблемое у компании Tiffany, что ни одна коробка не может быть... в общем, найдено за пределами... Короче, не может быть отпущено за пределами... За пределы магазина без того, что... Без товара. То есть огромное количество людей за всю историю компании Tiffany обращались в сами магазины компании, к продавцам, только для того, чтобы купить эту самую коробочку.
Они не пробовали у тех, которые уже купили?
А я выкинула.
Выкинула
коробочку Tiffany? А кто тебе подарил ее?
Бриндятин на маяке.
Итак, сегодня в Бриндятине великое разоблачение Рустамом Вахидовым мирового жидомасонства.
Нет, за кулисы.
Сотоны.
Мировой
и
за кулисы.
Тифани. Да, да, да. Ну, Виктория, а вот все-таки интересно, кто вам придарил?
Мама с папой на юбилей мне подарили.
На 40?
На 50.
А сколько стоит подарочек примерно?
Не, не знаю.
А, кстати говоря, Рустам, если забегать чуть вперед, стоимость после акта продажи этих ювелирных изделий падает, как машина
новая? Смотрите, смотря что.
Если
мы говорим...
камни, наверное,
нет,
вряд
смотрите,
ли.
Если мы говорим о ювелирных украшениях, и если мы говорим об алмазах, допустим, да, если это большие алмазы, то, конечно, нет. Растет, знаете, цена на что?
В изделиях бриллианты стоят.
Я понимаю, нет, ну алмазы, бриллианты, все там коле, там
жемчуг. Это бриллиант не обработанный.
Мы в курсе, да, Владимир? Вот, соответственно, если мы говорим, там же есть коллекции, допустим, ламп всевозможных, да, где используются не драгоценные камни, да, а там просто стекло даже цветное, которые со временем просто покупают уже сами музеи. В огромном количестве музеев по всему миру есть изделия Тиффани, которые сейчас, понятное дело, там через 100, там через 150 лет уже стоят абсолютно другие деньги.
А насколько там развита штучность? То есть вот насколько большие партии одних и тех же
Вещей? Есть вещи, которые действительно в единичном экземпляре выпускаются.
Ну, хорошо, не будем забегать вперед, значит, придумали коробочку, да, вот эту?
Нет, ну не то чтобы коробочку, голубой цвет был сразу изначально.
Но пока, вот не, только, было...
Но пока не было
ювелирки.
Не было вот в масштабах, да, там производства именно ювелирных изделий. В 1845 году, через 8 лет после открытия магазина на Бродвее, ювелирный дом уже тогда, Тиффани, выпускает свой первый фирменный каталог. С тех пор выпуск этих изданий становится традицией. Изделие. Нет, именно изданий. Называется он «Голубая книга», «Blue Book». Соответственно, там можно всегда найти самые свежие изделия, которые ювелирного дома Тиффани. В 1851 году, на рубеже 19 века в мире все чаще и чаще люди стали и в тех же Соединенных Штатах Америки обращать внимание именно на ювелирные изделия и на вложение денег в покупку именно драгоценных камней. Не осталось в стороне компания Тиффани. Именно ей мы обязаны появлению так называемого серебряного стандарта, то есть 925-й пробы. Именно эта компания ввела
эту проблему. Максимальный
это показатель. Эту пропорцию, то есть когда на 1000 единиц содержится 925 единиц чистого серебра.
А бывает 500?
А 75 единиц приходится на другие сплавы, такие как медь и цинк. Вот. Ну, понятное дело, так же, как и с золотом. Да, история очень простая, что серебро в 100%, если 1000 единиц будет содержаться в ювелирном изделии, оно просто будет очень мягким. Вот. Это так называемый стерлинговый стандарт, который вела Тиффани и который признан официально был на территории Соединенных Штатов Америки и потом постепенно перекочевал в остальные страны. В 1853 году расстаются два друга, приятеля. Джон Янг уходит. Непонятно, какая кошка перебежала. Но, в общем, название компании, вот мы говорили, она изначально это называлась Тиффани и Янг, меняется на просто Тиффани. И компания появляется вот этот известный логотип, круглый циферблат часов с большими римскими цифрами. Ну и, соответственно, в 1861 году Чарльза Тиффани судьба сводит с первым президентом Соединенных Штатов Америки Авраамом Линкольном. Ювелирный дом Тиффани делает под заказ набор колье для жены Линкольна. Вот, соответственно, таким образом ювелирные украшения дома Тиффани попадают в высшие...
Это не стыковка. Говорят, Линкольна застрелил любовник.
Высший американский свет. В ходе гражданской войны в 1862 году начинает снабжать и переходит на сторону северян. В частности, выпускают сабли. То есть мало, продукция, которая мало имеет отношения к ювелирным украшениям. Да-да-да, медицинские инструменты, но самое главное, что во время гражданской войны они занимаются выпуском орденов, которыми награждаются американские генералы и солдаты, которые воевали на стороне северян. Что происходит после войны? В 1871 году появляется самая известная, наверное, коллекция серебра столового, где основным лейтмотивом стали стилизованные изображения из японской культуры. Говорят, что до сих пор эта коллекция перевыпускается. Ну, знаете, как там в первое издание, там, второе издание, третье, четвертое издание. В 1873 году... был ознаменован в истории компании Tiffany тем, что впервые музей изобразительных искусств покупает свою экспозицию «Кувшин от Tiffany». Вот. И вот с этого момента, с 1873 года, начинается вот эта история с покупкой единичных произведений искусства от ювелирного дома Tiffany в частной коллекции и в коллекции музеев изобразительных искусств.
Ну, вроде пока все хорошо, масонов
да.
нету.
Да-да-да, масоны сейчас появятся.
Может, остановимся?
В 1878 году в ЮАР на приисках в Кимберли был найден огромный желтый алмаз весом в более 250 карат. Тут, кстати говоря, если мы говорим о карате, да, сам стандарт оценки ювелирных камней, драгоценных камней именно в каратах был, опять же, предложен ювелиром ювелирного дома Tiffany. Вот, поэтому вот в сегодняшней практике используется карат, да, с точки зрения оценки драгоценных камней. Был найден алмаз 250 карат необычайной чистоты, и вот как раз знаменитый ювелир Кунц.
Вы мне вот главное
скажите. Гранит его, да. 90 граней появляется на этом алмазе, вот, и он получает название алмаза Tiffany.
А вы мне скажите одну такую вещь, Володя, сдать потом, по какой цене можно вообще вот эту вещь?
Ну, сдать в магазин слушайте, нереально, а дешевле, ломбарды по российскому законодательству дороже 50 тысяч вам ничего не дают.
Серьезно?
Да.
То есть слушайте, и дороже 50 тысяч покупать нет смысла.
Ну, слушайте, я думаю, что...
Покупать вообще нет
смысла. А рынок есть черный?
Алмаз Tiffany за 150 карат, я думаю, вы продадите гораздо выше, чем
кстати,
его рыночная стоимость.
А, кстати, как его
вести
через границу? У
нас вот, же вот это не знают.
Отнимают же.
Да, да. Ну и в 1885 году, здесь мы подходим действительно к истории, на которой бы хотелось сделать акцент, компания Tiffany была привлечена правительством Соединенных Штатов для того, чтобы приложить свою руку к так называемому, одному из символов американской власти, так называемой большой печати, либо государственной печати Соединенных
Штатов. Куда мы в 60 каком-то году умудрились вставить подслушивающее устройство, да? Мы же,
ну, я уж не знаю в каком, кстати говоря, история-то... Значит, с чем? Ну, компания Tiffany произвела эту самую печать, которая используется, ну, якобы хранится у государственного секретаря Соединенных Штатов, и ей скрепляются только самые важные документы, которые выходят из стен американского правительства, американского госдепа и Белого дома. Но история этой печати достаточно забавная. Вот. Тут и становится понятным, почему и ювелирный дом Tiffany пригласили поучаствовать в создании, ну, там, и в доработке дизайна этой самой печати. Значит, печать изначально...
А в каком году их позвали?
Ну, их позвали в 1885, когда печать уже существовала, да? Но здесь история-то очень интересная. На самом деле, это единственное... Да, я вам даю доллар.
Она здесь есть?
Она на долларовой банкноте, на однодолларовой есть.
Справа?
Вот нет, печать. И справа, и слева. Это единственная в мире печать, ну, я уж не знаю, другой, которая два оттиска имеет.
Да ладно?
Да.
Печать с двумя оттисками.
Значит,
то
давайте...
есть на одной из них пирамида, а на другой орел.
Герб, давайте, да? Давайте разберемся.
А она печатает одновременно оба?
Я так понимаю,
на
две.
Расстоянии.
Две.
Две печати,
две
как
печати,
бы одна.
Да. А на долларах, на современных, она появилась в 1935 году. До этого ее, по-моему, в 19 веке, в середине 19 века избавились от нее, потому что вот этот оттиск, где находится пирамида,
да.
Сочли, что это, ну, явное проявление масонских символов. Да, а вот в 35 году вернулись. Опять уже и пирамиду на однодолларовую банкноту. Значит, история-то с чем связана? Давайте, ну, с чего бы хотели разобраться? Ну,
с Пушкина.
Да? С Пушкина разобраться? Да нет. Ну, во-первых, эту печать рисовал Рерих, для того, чтобы всем было понятно. Наш художник.
Наш.
Вот. Потом она дорабатывалась уже американскими художниками, которые входили в состав...
Именно вот все вот эти надписи, да?
Да-да, в состав масонской ложи. Значит, давайте разберемся конкретно...
Чувствуется наша рука.
Давайте сначала с лицевой части, да, разберемся. И с самой главной надписи.
Ребята, разберемся с надписью сразу после новостей спорта. Сегодня бренд Tiffany... удивительным образом связан с рисунком на долларах. Не переключайтесь. Смелый человек Рустам Вахидов, личный враг Стаса Михайлова, масонов и других членов нашего общества, уважаемых, сегодня рассказывает историю бренда Tiffany. В Америке, естественно, человек с такой фамилией познакомился с корешком по имени Янг, основали магазин на Бродвее, торговали фигней. Придумали бирюзовые коробки, которые нельзя купить, типа, отдельно от кольца. Ну, потом занялись ювелиркой и, наконец, подтащили их к производству большой печати американской, да, официальной.
Да.
Вот. Тут же, опять же, вспоминается история оттисков этой печати. Уникальная печать. Два оттиска у одной печати. Действительно, такое не часто встретишь, друзья мои. На долларах на обратной стороне, где написано «ОНЕ», «ОНЕ» представлены обе, и с этой пирамидой, и с орлом американским. Кстати, орел-то фальшивый, одноглавый. Не то, что у нас, да? И, соответственно, пирамиду рисовал товарищ Рерих. Почему он рисовал? Потому что после революции он уехал в Америку, и американские власти позволили ему там основать собственный институт. В Нью-Йорке была штаб-квартира. Видимо, он расплачивался рисунками там за аренду или за что-то.
Вполне возможно. Ну, в общем, давайте с лицевой сначала. Вот, ну, буквально небольшое отступление лирическое, да? Мы сейчас вот говорим же о кризисе, который вдруг, вот если, значит, американские конгрессмены не договорятся...
Если говорить-то серьезно, что там за кризис? Конгрессмены хотят, чтобы американцы урезали расходы, да, а Обама говорит, что хочет еще больше залезть в долг.
Да, но вот проблема-то на самом деле кроется в верхней надписи, которая присутствует на всех
долгах. Федерал? Долг.
Да, прочитайте ее.
Федерал резерве ноте.
Ну, как переводится это с финансового языка? Долговое обязательство Федерального резервного банка. То есть не американского казначейства, не американского правительства, не государственного банка, а частные федеральные резервы системы, которая существует в Соединенных Штатах в том или ином виде со дня основания Соединенных Штатов. Потому что был первый национальный американский банк.
То есть деньги
потом
американские
второй...
это частные долговые расписки.
Смотрите, как...
Фактически.
Ну, если очень упрощенно говорить следующее. Федеральная резервная система — это 12 банков частных. Значит, более того, этот закон же был пролоббирован, как и основание первого национального американского банка, который тоже был частным.
Это
Ротшильды.
Фигуранты фильма «Слишком крут для неудачи».
И фигуранты этого фильма в частности. Значит, этот банк под патронажем Ротшильдов, эта система была создана в 1913 году.
Зачем?
Современная
они
уже.
Они же перед этим пережили кризис, да?
Ну, очень они хотели иметь возможность контролировать полностью экономику крупнейшую мировую. Соединенных Штатов Америки. История очень... 12 частных банков на самом деле тратятся только на то, что на бумагу, на краску и на оплату услуг типографии. Дальше круговорот долларов в природе следующий. Они предоставляют правительству Соединенных Штатов
деньги?
Эти бумажки в долг.
Да ладно.
В долг предоставляет под облигации государственные. Все. И зарабатывает, соответственно, на процентах, которые платит им правительство. На всех транзакциях, операциях, которые, значит, любые, которые проходят в долларах, да, по всему миру, в любом случае.
Погодите, сравните, а как у нас? Давайте,
ну,
чтобы
как,
мы понимали систему.
У нас центральный банк контролирует. Там история-то в следующем. Они как говорят? Ну да, частная структура. Но президент назначает, значит, по согласованию с Конгрессом человека, который управляет Федеральной резервной системой.
Но это частная контора.
Но это частная контора, да, это акционерное общество с частным капиталом. Все, больше там ничего нет.
По производству денег.
А
они их продают?
Ну как, в долг дают. Вот я напечатал долларовую купюру и дал тебе в долг.
Ну?
А ты мне, чтобы обеспечить свои долги, подписал облигации
государства. А с какого перепуга я тебе должен-то? То есть, вернее, почему... Он государству-то, они в долг отдают эти
бумажки.
Потому
что так договорились в 13-м году.
Конечно, разводка.
Ну, конечно, разводка. Вот.
А что получил человек, который со стороны государства американского подписал такие соглашения?
Честно говоря, не знаю, но я так понимаю, что человек, который подписал со стороны государства, был в родственных отношениях.
Самим американцам эта система нравится?
Ну, я так понимаю, нравится, если она до сих пор существует.
Потому что выборная система у них тоже такая же кривая.
Теперь давайте к самому интересному. Давайте начнем. Ну, дайте Владимиру еще дам, чтобы тоже наглядно было.
Да, говорят, побыстрее к Жедомасону.
Да, давайте. Начнем, значит, с пирамиды. С пирамиды, значит, с обратного оттиска. Как называемого обратного оттиска.
Печать, она двухсторонняя, что ли, получается?
Да. Ну вот основная это с орлом, а это второй оттиск. Значит, рассмотрим, ну, так называемые присутствие сатанинских символов именно здесь. Смотрите, значит, какие надписи мы видим здесь?
Цифры.
Нет, смотрите, надписи сначала. Значит, нижняя надпись «Новый порядок на все времена».
Новос ордо секлорум.
Новый порядок на все времена. И верхняя надпись можно...
Аннуит Кёптис.
Да, наши начинания благословенны. Или он благословляет, или он благословляет наше предприятие. Значит, история. Обратите внимание на слово, которое внизу пирамиды расположено. Орда.
Орда.
Оно содержит в себе 4 буквы. Теперь, логично. Теперь по часовой стрелке начинаем считать количество букв с последующих слов. Ну,
это теория заговора.
Да, какая теория заговора? Смотрите, следующее слово содержит 5 букв, следующее 6, 7, 8. Ну, 4, 5, 6, 7, 8.
Ну,
да, смотрите.
Что, плохого?
Ничего плохого, если мы... Вообще так зашифровываются пентаграммы. Вот посмотрите, как это выглядит. Звезда, да, ну, обыкновенная. Обыкновенная пентаграмма, да. Понятно. Ну, как бы, ну, просто пентаграмма, ну, просто скрытый какой-то смысл, да, люди хотели, да. Но это не просто пентаграмма. Смотрите, чтобы подтвердить, что это пентаграмма,
Но.
Надо теперь обратить свое внимание на пирамиду.
Логика пока не четкая.
Смотрите, на пирамиду. Итак.
Да. Простите великодушно, а где слово с 7 буквами и с 8?
Ну, посчитайте, Владимир. 7 и 8, если у вас плохо как-то считается со счетом. 4, 5, 6, 7, 8. Дальше, значит, обращаем свое внимание на пирамиду. В пирамиде 72 кирпича.
А в следующей программе мы исследуем рубли. Рубли сквозь призму пентаграммы.
72 кирпича. Итак, 72? Да. Первый ряд камней сложен из 3 кирпичей, второй из 4, третий из 5, четвертый из 4, а дальше начинается пятый из 5. 72
и 78.
Нет, подождите, пятый из 5, а дальше начинается следующее. Шестой, седьмой и восьмой ряды в этой пирамиде сложены из 6 кирпичей.
И чего?
Как это выглядит на самом деле, если мы встроим в эту пентаграмму, правильно?
Как выглядит?
Как?
Никак.
Какая-то миска получается.
Какая? Вот я внизу вам показываю. 666. Число дьявола, сатаны, которое заключено в пентаграмму. Почему там пентаграмма есть?
Чумак. 21-го.
Ну почему есть?
Почему есть пентаграмма? Для того, чтобы, если Владимир не может посчитать, что там 4, 5, 6, 7, 8. Окружность 360 градусов. Разделите на 5. 72 градуса, да?
Ну это сложно нам делить, градуса.
Нам 42, конечно.
И 72 градуса, и 72 градуса, ой, и 72 кирпича в этой пирамиде находится. Символизм в числах, он присущ именно масонам. То есть обязательно обращать внимание на цифры. Но на это нет.
Рерих масон,
кстати говоря,
у художников. В школе мы говорим о пирамиде, а что тогда вот есть МДЦЦ?
Это год.
Нет, это год.
Это
год, значит, подписания Декларации о независимости Соединенных Штатов Америки 1776. Хорошо. Если вам этого мало,
мало.
Обращаем свое внимание на орла. На орла. Значит, орел. Давайте поговорим про орла. Это белоголовый орлан, который является национальным символом Соединенных Штатов Америки. Ну, если вам мало символизмов, которые присутствовали, значит, в обратной стороне печати, и вам недостаточно всевидящего ока, который является априори символом масонов.
Если на тебя смотрят, ты делаешь честнее, правильно?
Да. А пирамида и, значит, напрямую камни относятся к свободным каменщикам, да, к тем же масонам. Давайте хорошо поговорим об орле. Давайте разберемся с орлом. Смотрите, в лапе он держит в левой,
стрелы.
Да? Сколько стрел? 13. Знаю, 13. Столько же, сколько и рядов в пирамиде в этой сцене с кирпичами. 13
хорошо.
Стрел. Дальше обращаем внимание.
В другой руке у него ветвь.
Оливковая. На ней знаете, сколько оливок?
Мира.
Нет, сколько оливок?
Сколько?
13. 13.
Это для гармонии.
Как цветы, ничего. Подождите, и 13... И 13 лепестков, ну, то есть 13 самих этих, господи, листочков.
Ну, в сумме 26.
Нет, про сумму мы не говорим.
Поближе
болеть. Просто история.
Ну и что, 13 и 13.
Да, просто история, это с чем связано, что цифра 13, цифра 13. Я вам скажу.
Что у вас означает на футболке?
Это нормальная цифра.
Сейчас я вам сразу скажу. В гематрии это наука.
А что такое гематрия?
Это наука, которая связывает...
О гематогенах.
Нет, это наука, которая у масонов связывает числа. да, с какими-то символами. Есть обозначение масонского единства, да? Хотя американское правительство и американские историки нам говорят, что это всего лишь количество первых штатов, 13, которое подписало Декларацию о независимости.
Так и было?
Что так и было, 13. Не верим. Знаете, почему не верим?
Почему?
Потому что, допустим, голова орла обращена сейчас в сторону оливковой ветви, да?
Так.
А до 30-40-х годов была обращена в сторону стрел.
Они встали плотно на рельсы миролюбия.
Нет, просто орел осмотрелся за это время.
Осмотрелся, да? Окей, хорошо. Давайте дальше я вам расскажу. Не верите, никак я вас не убедит.
О, наполовину верю.
Хорошо, хорошо, я вам расскажу.
В чем заговор? Ну, обернулся.
Не верите, да, хорошо. У орла в правом крыле 32 пера.
И что?
32 пера. Это число ординарных степеней или так называемых градусов в шотландском масонстве.
А в другом крыле?
А в другом 33. Это означает 33-я степень, которая присуждается обряду за самые выдающиеся достижения.
А на каком сайте брали информацию?
Подбираете, по-моему.
Подбираете? А теперь самое главное. Вот просто, чтобы ни у кого больше никаких иллюзий
нет. Самое главное для меня — это надпись. In God we trust.
Нет, надпись. Главная. Самое главное. Да. Ну вот вы просто, наверное, вот я на самом деле до того, пока меня не ткнули пальцем, не обращал на это внимания.
Ну-ка.
Потому что, ну, можно говорить там пирамида, там 13, символизм, какое-то число. Масонский. Всевидящее око. Ну, вы согласны, что это масонский знак, всевидящее око?
Око-то?
Да.
Ну, я уверен, встречался и у древних
кхмеров. А теперь самый главный еврейский знак, который присутствует на всех купюрах, на которых присутствует...
Где?
Да. Пожалуйста.
Где?
Линкольн?
А что такое сил? Great сил.
Певец такой есть.
The Great Seal.
Пожалуйста, посмотрите вот сюда, на эти звезды, которые над головой орла расположены.
Так, над звезды. Так.
Саданул орла, вот и звезды.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Посчитали, да?
13. Ну, 13.
13 штатов, мы же договорились.
Нет, 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 не 13 штатов. А хорошо посмотрели на звезды?
На что вы намекаете?
Ну, еще раз посмотрите
хорошо. Они вписаны в круг.
Писаны в круг, и что и они в этом кругу образуют?
Ну, ничего не обнаружили.
Песня Криса Кейми.
Хватит нас пинать, мы столько
смотрите,
времени страдаем.
Смотрите, звезды расположены в следующем порядке. Одна.
ЕГЭ сдавали?
Нет, одна, четыре, три, четыре, один.
Ну?
Ну, посмотрите, ну, господи, ну, почему я вам?
Ну, дайте нам бумажку.
Хорошо, дайте
Господа вспомнил, Иуда.
Когда надо.
Дайте человеку сказать.
Дайте я вам нарисую. Я пока вчера жене не нарисовал, она тоже не видела.
Ничего, ничего. А, теперь он нарисовал, теперь и нам тупым разъяснит, да?
Угу.
Ну.
Ну.
Так, что вы тут нарисовали? Что? Ну, звезду Давида нарисовали.
Все.
Ну,
все
нарисовали.
Вопросы,
так
все
это вы нарисовали.
Дайте мне посмотреть.
А может, художник не имел в виду
да,
это?
Да, да, конечно. Ну, конечно,
знаете,
конечно.
Что? Знаете что, товарищ? Товарищ?
Соединить да. можно как
вы
угодно.
Вы мне больше не товарищ.
Почему? Нет, ну, вы не верите, что ли?
Нет,
ну, слушайте.
Это теория заговора прекрасная. Ну, хорошо, а при чем тут Тиффани?
Тиффани
ну,
рисовали.
Делали они.
Делали,
ну,
да.
Делали,
да,
ну,
да потому что делали. Он сам-то, его предки были из Шотландии, которые перебрались.
Ах,
тоже.
Шотландии.
Тоже были связаны с...
У нас, кстати, из Шотландии Лермонтов. И ничего.
Масон?
А что плохого? Всем из Рязани, что ли, рисовать?
Может, ну, Пушкин из Африки?
У нас Петр на 5000-й.
Я просто хочу сказать следующее. Ребята, и все историки, и все исследователи говорят...
Какие все? Ваши.
Большинство
таджикские
исследования говорят, что, ну, ребят, ну, это реально, эта купюра является самым ярким проявлением заговора.
А что Ломоносов?
А в чем заговор? И единственным человеком, внимание, который хотел разрубить этот самый заговор, был президент Соединенных Штатов. Абсолютно. Знаешь, что он сделал с этими бумажками?
Что?
Вот эту надпись Federal Reserve Note, значит, ну, как там я говорил-то, господи,
обязательно.
Обязательство федеральное. Он заменил эту надпись на обязательство Соединенных Штатов Америки. Успел напечатать только 4 миллиарда долларов. После этого человека не стало.
А вот, есть такие доллары еще?
Ну, я думаю, что где-то
человек
есть.
Человек вот спрашивает у вас, я живу в доме 13, в квартире 13, я орел.
Я не знаю, как насчет орла.
Но
вот такой символизм. Вот, честно говоря, если просто начать даже разбирать, ну, ничего просто так не делается.
А вы не подскажете мне, кто такой Молдашев?
Молдашев?
Да.
Нет. Нет, и Юлдашев даже не знаю. Да.
Значит, Кеннеди за это погорел.
Да, Кеннеди погорел именно за это. За надписи.
Да за нас сгорел на работе.
Ну, как-то против не мало.
Триндятина.
Кто отдаст паспорт, мой?
На маяке.
Ну что ж, дорогие друзья, Рустам высказался, облегчился немножко на нас тут с вами, да? Теория заговоров, все прекрасно.
Люди пишут, если разделить 36 на 6... то будет получится 6. 666. Вот так.
Расскажите нам, Рустам, с брендом-то что дальше было?
Значит, после того, как компанию «Ювелирный дом Тиффани» привлекли к созданию, ну, и к апгрейду большой печати, так называемой, да, Соединенных Штатов Америки.
Поперло?
В 1887 году связана одна очень, опять же, непонятная история с тем, что в компании Тиффани оказались значительная часть драгоценных камней и вообще драгоценностей и украшений королевского дома Франции. Произошло это в 1887, но в 1890 существуют две легенды. По одной, значит, что сам отец-основатель ювелирного дома Чарльз Тиффани отправился во Францию как раз во время смуты.
Украл?
Украл. Да-да-да, на самом деле, действительно, украл часть украшений королевских и вывез их на территорию Соединенных Штатов Америки. По другой версии, по другой теории, значит, остатки ювелирных украшений и драгоценностей и богатств королевского дома Франции были куплены за бесценок у людей, которые занимались разграблением, ну, на волне этих революционных настроений, которые...
Ну, в любом случае, который, через воров.
Да, в любом случае, как непонятным образом оказались они в Соединенных Штатах Америки.
Кстати, где украшения дома Романовых?
Тоже вопрос. Знаю.
Тоже вопрос. Вот.
И, собственно говоря, изучая ювелирные украшения, созданные по ту сторону океана, в Старом Свете, ювелирный дом Тиффани приобрел вот именно тот блеск и ту значимость и главного законодателя моды в мире серебряных украшений, золотых украшений, платиновых украшений. Сам основатель ювелирного дома дожил до 90 лет, мирно скончался в феврале 1902 года. Наследником его бизнеса стал сын Луис. Вот.
Луитон?
Нет.
Поцелуй,
это человек, который обратил свое внимание не только на драгоценные камни, да, и не только на драгоценные металлы, но и просто на обыкновенное стекло.
Так.
Вот,
что его тоже можно продать.
Да, увлекался мотивами природы, изобилует именно его работа изображением цветов, ягод, всевозможных животных. Открывает он внутри дома ювелирного Тиффани новое подразделение Тиффани Art Jewelry с целью развития и продвижения новаторских своих идей с драгоценными камнями новых украшений. До 1907 года, я уже об этом говорил, в мире не было четкой системы измерения драгоценных камней. Вот в разных странах существовали различные системы. И вот господин Кунц, главный ювелир дома Тиффани, Кунц, добивается утверждения в США единой метрической единицы для взвешивания драгоценных камней. Это карат.
Вот. Люди воду к приемнику ставят, заряжают богатство.
Карат стандартизирован от Тиффани. Если выражать его по отношению в граммах, это составляет 0,2 грамма, либо 200 миллиграмм. Вот. Соответственно, вот так карат вошел в 1907 году благодаря ювелирному дому Тиффани, ну, вот, в обиход ювелиров всех стран.
А вы вот когда сочетались, дарили супруги такие... безделушки-то. И, кстати, ну ладно, вы...
Не, ну просто кольцо золотое.
Вы это нормальный человек, вы это не дарили. А вы вот, товарищ Колосов, скажите, видел, наблюдал у вас в Булгарии однажды. Вы скажите, как рейтинг-то у них, как они друг с другом бодаются? Или это одна и та же контора?
Ведь понятия не имею.
Ну, по престижу,
по престижу.
Так, совсем вскользь.
Слушайте, а вот расскажите, а кто у них там дизайнер? Или это все вот эти ювелиры придумывали?
Ювелиры,
вот в чем
ювелиры придумывают...
Изысканность.
Ну, изысканность. Ну, на самом деле, вот в 50-х, 60-х годах появился вот этот стиль, который, ну, многим, не знаю, вот как Виктории нравится, брутальный достаточно, там тяжелые такие.
Да, тяжелые украшения.
Тяжелые украшения. Это тоже благодаря там ювелирному дому Тиффани вся эта история попала на прилавки. Конечно же, максимальную известность компания приобрела в 50-х годах.
Три кольца из разных золота.
Да, да, да. И благодаря рассказу «Завтрак у Тиффани» Трумана Капоты. Ну, я, честно говоря, не читал. Вы читали, Сергей?
Я видел.
Видел, да.
Рекламу «Завтракал».
Вот, ну и благодаря фильму, да, с Одри Хепберн, который главную роль там сыграл.
Кстати, режиссер сегодня и родился.
Режиссер сегодня и родился. В 30-х годах стиль бренда и работу ювелиров оценили и спортсмены. Так, в 30-м году они создали, ну, ювелирный дом Тиффани создал 18-каратный, из 18-каратного золота кубок, который был вручен сэру Томасу Липтону. Помните, мы как-то рассказывали? Чайному магнату, вот, который 5 раз пытался выиграть соревнование, вот, и вернуть трофеи в Великобританию из Нового Света.
Проиграл Стиви Вандеру, да?
Нет, проиграл, и на кубке выгравили следующую надпись. сэру Томасу Липтону, самому азартному неудачнику в истории спорта. Вот, тогда же, в 30-х годах, было открыто специальное подразделение в рамках ювелирного дома Тиффани, который до сих пор занимается выпуском трофеев спортивных для всевозможных соревнований. В частности, я так понимаю, всевозможные NBA, да, гоночные серии, NASCAR, Супербол, ну, супермяч, да, я так понимаю, NASDAQ. Это американский футбол. Вот, ну и в 55-м году компания потеряла семейственность, была продана всего лишь за 4 миллиона долларов Уолтеру Ховингу, который не пожалел средств для того,
чтобы... Бездарные дети появились?
Ну, бездарно, тупые. Да. Бездарно управляли компанией, он привлек уже новый хозяин самых известных ювелиров.
Кстати, по поводу детей, вот доктор Давид всплыл, вопрос нам прислал на форум. Правда, что у Антонины Бабасюк вторая фамилия Тиффани?
Ну, вполне возможно.
А Бабасюк это кто?
Это Яшма
Золото. Это Золотого кольца? Это у доктора фамилия Тиффани. Давид Тиффани, его так и знаем. Просто не говорим вам.
Вот, смотрите.
Тиффани-Бабасюк. А, кстати, Бабасюк сбежала?
Да нет, ее же отпустили под залог.
Куда, к бабосам?
Куда-нибудь надо бежать. Тут могут подзакрыть.
Вот, очень интересный надо факт о компании Тиффани, да, что в свое время, в 80-х, в компании появилось подразделение, которое занималось созданием дизайнерских железных входных дверей от компании Тиффани.
Тут еще одна конспирологическая история про рубли СССР. Вот в бытность, когда ходили рубли в Союзе, там было написано «Бирсом», «Бирсум» и «Бирмонат». Люди спрашивают, есть ли расшифровка этого заклинания, увеличивающим денежную массу?
Ленин жил, Ленин жив.
Ленин тыш, Ленин мышь, Ленин тактамыш. Ну, это,
какой еще тактамыш?
Это на киргизском Ленин жил.
Тактамыш Ленин... это будет жить?
Да. Ленин мышь, Ленин тыш, Ленин тактамыш. Ну, еще один очень интересный факт. Там в середине 19-го, там в конце 19 века, для того, чтобы привлечь к себе внимание, компания Тиффани пошла на следующий шаг. Прокладывался телеграфный кабель между Старым и Новым Светом. Они выкупили 20 миль этого самого кабеля и разрезали на мелкие кусочки и вставили, соответственно, уже в драгоценный металл. И вот именно таким образом стали продавать и привлекли к себе внимание, что они, ну, такие, как компания с чувством такого развитого патриотизма, да.
Виктория, скажите, пожалуйста, а вот да, мы все-таки все мужчины здесь, за исключением вас, да? А, ну, да, так, в большей или меньшей степени мужчины. Скажите, пожалуйста, Виктория, ну вот никак не могу понять, а вот что для женщины, серьезно, ответьте, пожалуйста, вот значит вот эти все цацки? Вот,
ой,
вот,
я обожаю,
ну, что
цацки.
Они, что они значат?
У меня сразу настроение поднимается. У меня
как?
Сразу, ну я не знаю,
прям
это же тупо. Нет, это не тупо. Ну а почему вот для вас не тупо вот, ну, эти всякие компьютеры? Для меня это тупо. Нет, ну, мне
это интересно,
а вот ты надел, особенно я обожаю кольца и браслет, вот все остальное не люблю. Но вот я надеваю кольца, у меня сразу настроение поднимается.
А действительно, вы готовы, например, за хорошее кольцо?
Нет,
и...
не готова.
Ставить его туда.
Сейчас нет.
Сейчас в палец.
Сейчас
да.
Зачем тупо?
Ну ладно, хорошо. Значит, друзья мои, разобрались. Тиффани, Рустам, страшно за жизнь-то за свою?
Да.
Теперь страшно. Друзья мои, он боится.
Вступаю в масонское ложе.
Да не, он болельщики Анжи тоже разглядели на флаге Зенита.
Да, друзья.